Ну, по крайней мере, нахождение рядом с отцом Сергием, оно...
Уже счастье.
Оно уже счастье для лампы. Вот, значит, в прошлый раз мы с вами поговорили о каких-то общих водных темах, что касается богословского осмысления, восприятия таинства крещения, как вот, зачем оно нужно, что оно дает, когда совершается, над кем совершается. А теперь вот необходимо какие-то практические аспекты совершения вот этого чина. Надо сказать, что вообще, если мы с вами откроем требник, это то богослужебную книгу, в которой содержится чинопоследование таинства крещения, то мы увидим, что есть ряд текстов, которые предшествуют чинопоследованию таинства крещения, и которые зачастую, ну, они совершаются уже и читаются священником непосредственно перед самим крещением, хотя в идеале должны считаться несколько позже, а точнее несколько раньше, то есть отдельно от крещения. Ну, во-первых, вообще, если открыть требник, то первое последование, которое там приводится, это молитва в первый день рождения, то есть уже в тот день, когда человек рождается по мысли церковного богослужения, а церковь уже с этого дня ограждает новорожденного младенца молитвой, да, и, конечно, и самого младенца, и родившую его мать от всякого зла. Этот на самом деле цикл молитв, это три молитвы, которые читаются священником, как правило, в доме, где родился ребеночек, над родительницей и новорожденным младенцем. Но сразу хочу сказать, что обычно это выглядит так, что последование там приводится три молитвы, каждую священник предваряет возгласом Господу «Помолимся, Господи, помилуй». Вот эта вот молитва в первый день рождения, да, это одна молитва. Другая молитва должна читаться на восьмой день, это на наречение имени, это вторая молитва. И третья молитва, это молитва сорокового дня, которая должна читаться на сороковой день над матерью. Да, то есть как бы три молитвы, которые по разным последованиям рассеяны. Но вот в первый день, первую читаем молитву, она предваряется возгласом священнику «Господу помолимся, Господи помилуй». Но опять же, про это никто сейчас не знает, не помнит, потому что раньше это было проще. Люди рожали в домах, да, ну там были какие-нибудь повивальные бабки, и приходил священник, а сразу читал эту молитву над новорожденной и над матерью. Сейчас понятно, что когда люди рожают в роддомах, и понятно, что это правильно, учитывая, какие риски несет для матери, для ребенка, порой то, если рождение пойдет как-то не по плану, да, то понятно, что там порой приходится медицинское вмешательство применять. Но как бы то ни было, вот сейчас уже молитву в первый день рождения практически никто не читает. Да, вот в первый день рождения. Да, то есть в лучшем случае ее священник читает уже тогда, когда вот ребеночка приходит крестить, и уже вот он вот все, что надо было, некоторые читают, некоторые не читают. Вторая молитва, вот она будет читаться в любом случае. Это та молитва, которую полагается читать на восьмой день. Это молитва, которая называется молитва во еже на знаменного театрача. Ну, то есть, грубо говоря, дать имя новорожденному младенцу. Эта традиция наречения имени новорожденному на восьмой день, она восходит еще ко временам Ветхозавета. То есть вот Ветхозаветный был такой вот обряд обрезания, ну, который по сути был неким прообразом новозаветного крещения. И вот это обрезание, оно тоже было сопряжено с наречением имени и производилось на восьмой день. И по уставу церкви новорожденный младенец восьмой день своего появления на свет, он должен приноситься бабой, то есть кто такая баба, это повивальная баба, да, притвор храма, и там перед вратами храма с особыми молитвословиями иерей, священник, нарекает именно новорожденному. Ну вот что говорит устав относительно этого, я процитирую. и имя ему нарицает во имя святого, его же память прилучится имать восьмой день, или коего святого изволит». То есть в России прежде был такой обычай, что называть младенцев тем именем, чья память на восьмой день после рождения совершается. И действительно, вот есть некоторые примеры, когда вот именно таким образом родители и выбирали наименование своего чада. Ну, то есть сейчас некоторые нарекают в зависимости от того, в какой день родился, некоторые таким, таким правилам следуют. Это, например, отец Сергий Шилов, вот у него его сын Алексей родился на Алексея Московского 22 июня, того праведного имени, и отец Сергий так и назвал. А в древности бы назвали то, что на восьмой день посчитать 30. И назвать. А кто-то, например, вообще этого не придерживается и, например, называет вот память того святого, которого особо почитает семейство. Да? То есть тут нету строгого правила, и если мы посмотрим вот эти уставные ремарки, они говорят о том, что как бы можно так назвать, но впрочем, или коего святого изволит, то есть, ну, как захочет. Но просто надо знать, что такая традиция была. Вот что касается вот этого чина наречения имени, то уже если вот молитва первый день рождения, она вот просто читалась, «Господу помолимся, Господи помилуй», сама молитва, то уже вот эта вот молитва, чтобы наречь имя человеку, она уже вставляется в некое чинопоследование. То есть сначала произносится начальный возглас, «Благословен Бог наш», а потом читается так называемое обычное начало, оно из себя включает там «Пресвятой после Отче наш», да, даже поются некоторые тропари. И после этого, после пения тропаря, ну, например, храмового святого или тропаря дня, да, то есть того дня, праздника, который в этот день попадает, ну, естественно, логично, если мы младенчика будем называть в честь святого, чья память сейчас совершается, почему бы не спеть его здесь тропарь. После этого священник, он знаменует младенца, чело, уста, перси, то есть перси – это грудь, да, и читает молитву. Знаменую, то есть благословляя вот эти части тела младенца. И вот как раз во время этой молитвы человеку нарекается имя. Ну и потом после этого он берет священник младенца на руки и творит младенчиком перед иконой Божьей Матери крест с пением тропаря Сретение Господне, радуйся, благодатная Богородица Дева. Ну почему так происходит? Потому что, ну, мы с вами говорили, что на восьмой день Ветхозаветная Церковь была обрезана. И Христу тоже, помните, на восьмой день его родители принесли в храм, и он также был обрезан. То есть ему было наречено имя Иисус. И вот в память этого, что Божья Матерь вот она приносила тоже Богомладенца Христа, который не нуждался в человеческом обрезании, но принял по послушанию ветхозаветному закону, вот так же и родители принесли в храм младенца и вот сотворили такой чин. Ну и уже после этого, после пения тропаря Сретению, после призвания Божьей Матери, произносит священник отпуск с упоминанием имени святого, в честь которого был назван вот этот младенец. Ну, надо сразу сказать, что в русской церкви у нас действительно, у нас такая строгая традиция наименования любого нового члена церкви, вот при крещении, именем святого, да, который с этого момента вот становится его, ну, как бы небесным управителем. Однако, то есть у нас мы именуем не просто любым именем, да, вот именно в честь святых. Хотя, например, в других церквях такие традиции может и не быть. Например, в сербской церкви там нету у каждого человека вот какого-то такого небесного покровителя. Там у них есть небесный покровитель всего рода. И вот день памяти этого небесного покровителя всего рода называется у них слава. И они вот так вот празднуют. Грузинской церкви мне рассказывали, что там тоже любым именем можно крестить. Почему? Потому что там был такой момент, что вот был день, когда грузинам вот, было предложено, там были гонения на христиан, это еще в далекие древние времена, и им было предложено либо отречься от веры, либо умереть. И в тот день умерло сколько-то десятков тысяч человек, то есть огромное количество людей. Ну и считается, что вот все имена, которые только могли быть, вот они все были представлены вот этими святыми. Имена, которые ты помнит и не помнит. И поэтому можно спокойно. Все-таки в русской церкви такого нету, и поэтому, когда приходит человек с именем, ну, точнее, хотят назвать там Октябрина, там, или уже человек приходит, который уже был назван и собирается креститься, то понятно, что это имя меняется, как правило, при крещении на созвучное какое-то, но уже имя православное.
Нет.
Нет, не меняется?
Да нет, она...
У нас просто Полина, она.
Полина. Не Аполлинария, а Пелагея.
Пелагея, ну вот надо было
Аполлинария.
Меня напутали. Подменили в роддоме.
Ничего страшного. Да. Кстати, вот совсем недавно ко мне обратилась тоже женщина на приходе уже. Там получилось так, что ее ошибочно покрестили с мужским именем. Ну, получилось как? Потому что вот есть у нас три имени мужских, которые почему-то воспринимаются как женские. Это Ринна, Пимма, Инна. Да. Есть такие три мученика. Римма, Пинна, Римма. Инна, Пинна, Римма. Это три мученика.
Скифы,
скандинавские.
Да, там что-то, как что-то было, да. Ну, короче, и некоторые вот, ну, они могли креститься где-то, ну, священник просто не обратил внимания, да. То есть, вот она, Римма. Ну и покрестили ее с этим именем. Римма, есть, священник вспомнил, ну думает, ну там...
А это мужчина, да?
Батюшка был такой, видно, старенький, ну просто помнит, что действительно есть это, но не посмотрел, что это оказывается мужчина. Но эти, и она как бы вот в таком смущении, она пришла, говорит то, что... Нет, понятно, что она же вера в единое крещение, восстание грехов. Она пришла и говорит, вот... Имя, ну, не это как его, не подходит, не того пола, небесный покровитель. Ну, кстати, хочу сказать, что, например, монашествующих, у них есть, вот в женском монашестве есть традиция, когда называют честь святых мужских. Ну, например, вот игуменья Дивеевского монастыря, мать Сергия, да, там, ну...
Виталий.
Да, есть там как-то, ну и так далее, мать Паисия, ну и много другое. Вот у меня есть знакомая монахиня, она мать Никона, как бы для монашества женского это нормально, но для мирян это все-таки тяжеловато вот так осознавать, что у них небесный покровитель, ну как бы лицо другого.
Главное, чтобы был
небесный. Не, ну все равно, как бы тут надо, чтобы и сам человек как бы вот это принял.
Нормально. Проблем нет, да?
Ой, да, у нее для монахов проблем нет. Но у мирян, вот все-таки я посмотрел, я сразу посмотрел, вот есть какие-то революционные хорошие издания, там недоуменные вопросы пасторской практики. И там прям черным по белому написано. Что если там, ну, видно, уже вот эту традицию монашескую они не берут, потому что это все-таки приходская практика, да, то есть они в расчет не берут, они что говорят, что если действительно, вот, и как раз эти имена называют Ринна, Пинна, Имма, если человек был назван, женщина была названа в честь них, то тогда надо поступить... Следующим образом, это, кстати, основываясь на резолюции святителя Филарета митрополита Московского. Мол, человек, вот эта женщина, да, она готовится к принятию святых престолов тайн, и к исповеди. И уже когда она приступает к исповеди святым Христотайным, она приступает с новым именем. Ну, то есть выбирает новое имя, нового небесного покровителя, и вот все, и как бы причастившись, по исповеди причастившись, уже она считает своим небесным покровителем лицо, вот как раз, которое ей было избрано. Ну, и то имя, которое ей было избрано. Но, опять же, святитель подчеркивал, что это единократное. То есть, это не то, что вот, я сегодня начинаю приготовить там, например, святую мученицу Ирину. Меня вообще зовут Валентина. Вот мне почему-то не нравится ни то, ни другое. Вот, а тут я почитал житие великой мученицы Варвары, и я поняла, что это моя святая. То есть, это было как редкое исключение, то вот связано с недосмотром священника. Как правильно на смотр
смещение. Еще Пелагеи нельзя крестить, получается, или что? Сказали, что это... Можно же Пелагеи крестить? Ну, Пелагею.
Ну, я думаю, конечно, да. Это же имя и святость Пелагея. Есть же святая Пелагея.
А если нет, знаешь, своего небесного покровителя?
Ну, знаете, когда надо, Господь открывает. Вот я... Надо так сказать, что меня крестили, ну, естественно, я был еще во младенчестве, и, ну, как во младенчестве, на самом деле, уже не такое младенчество, 4 года. Но все равно, как бы, считается младенец, да, до 7 лет. И получилось так, что, так как я родился в год тысячелетия крещения Руси, то мой папа меня назвал Владимиром, да, ну, как, князь Владимир и так далее. Но почему-то, но мне Господь открыл, что меня покрестили, видно, в честь другого Владимира. Почему? Потому что, ну, просто когда я уже начал сам церковляться, а у меня родители, они не церковленные, они как бы не могли мне сказать, тогда и свидетельство крещения это толком не было, то есть, в честь кого. А там просто еще в 92-м году, вот когда меня крестили, канонизировали Владимира митрополита Киевского, священномученика, новомученика как раз, который был. Но который первым из архиереев пострадал в годину советского лихолетия. Ну и я как-то думаю, какой у меня небесный покровитель. Ну просто такой помысл у меня возник. Почему-то вот, хотя вот каждый вот прими равноапостольного князя Владимира, ну и все, вот, ну тебе же отец сказал то, что именно с этим соображением. Но почему-то вот у меня как-то внутренне было вот какое-то сомнение.
А я вообще не знаю, когда меня в какой день крестили. Я знаю только, что после рождения, да. Через 2 месяца. И как мне выбирать ближайший, да?
Ну вот, я сейчас расскажу. И получилось так, что вот я над этим думал, и у меня было 2 таких случая, когда, даже 3 в жизни случая, которые вот точно вот мне окончательно поставили, что вот это все-таки священномученик Владимир. Ну, во-первых, когда мне подарили первую икону Владимира, вот, ну, то есть, вот, на, я не помню, на день рождения, или родители причем подарили, то есть, из церковной лавки купили, говорят, вот, там, нам, у нас сын Владимир, вот, давайте мы ему подарим. И когда мне подарили, это была икона именно священномученика Владимира. Правда, они не знали, что это, вот, что князь, ну, говорят, Владимир, Владимир, ну, им дали это. А потом в воскресной школе я учился, и там тоже священник составил, ну, для того, чтобы детишки знали свои дни ангела, он составил, ну, кого какой день ангела. И я смотрю именно день памяти священномученика Владимира. Ну и все, и с того времени я Владимира священномученика почитал, а потом получилось, что моя хиротония тоже попала на священномученика Владимира. Mm-hmm. Да, то есть вот, причем, как бы, узнал я свою хиротонию, то есть, вот, день священномученика Владимира 7 февраля, а рукоположили меня 9 февраля, это было память новомучеников и исповедников российских, где он как раз один из самых первых. То есть как бы вот получается, что с ним. И после этого я уже, у меня абсолютно никаких сомнений нету. Ну и до этого уже вот еще с детства не было, вот когда вот первые 2 случая произошли. То есть мне, я на своем опыте понял, что если человек как бы ищет своего небесного покровителя, да, то он обязательно ему открывается через какие-то обстоятельства. Вот так.
А как начать искать вообще, в принципе?
Ну так как обычно.
Ну, на 8-й день, да, получается, если вот.
Ну сейчас как? На 8-й день, ну, это да. Еще где-то в Древней Руси могли это отчитать. И сейчас понятно, что обычно берут просто ближайшую память вот, к дню рождения.
Это записывается по церковной книге?
Да, сейчас это все записывается. Сейчас вот если человек крестит, то. Ну, во-первых, есть метрические книги, где вот там идет пометка, в самом храме книга хранится, пометка, что вот такого числа покрестился такой-то человек, у него мать такая-то, папа такой-то, столько-то ему лет, и крещение совершил такое-то, память такого-то святого. А самому человеку сейчас дается свидетельство о крещении, где тоже вся эта информация, она в том числе и там, где не ангелы указываются, то есть все. А что касается раньше, то, конечно, в советский период такого не было. Вот меня крестили...
То есть записи в книгах не было?
Ну, там,
книг-то не было.
Меня тоже крестили
лечь в реальность. Где-то же сохранились.
Где-то сохранились, но где-то, вот, например, в советский период их не вели, потому что, ну, или вели...
Ну, это опасно было.
Да, вели так вот, через раз. А, потому что это опасно, такая запись будет, потом соответствующие люди посмотрят, товарищи, да, скажут, нет, это вообще партийный деятель, не-не-не, сейчас мы его... За то, что он детей покрестил, в общем...
Всегда можно сказать, юридически это не
языкось. Да. Вот, ну то есть, в любом случае, как бы, даже если эти книги сохранились, не факт, что они отражают за советский период какую-то объективную картину. Вот. Ну просто это я говорю о том, что вот с именами у нас в русской церкви вот такая традиция есть, что мы вот честь святых. И что эта традиция, она у нас устойчивая, и я думаю, что она, конечно, действительно очень полезна и нужна, потому что всегда как-то себя чувствуешь лучше, когда осознаешь, что ты не один, что у тебя еще есть небесный покровитель, к которому ты сугубо в молитве обращаешься. Вообще было бы неплохо, и вот я иногда... Советую людям, но, правда, не всегда меня слушают, и поэтому я и редко советую, чтобы у человека не было осуждения за то, что меня не послушал. Но вот если... Просто не все люди чувствуют свою связь с небесным покровителем как-то. А ведь вот я и у некоторых святых вот встречал такую мысль, что, что, вот как, что если есть какие-то сложности, недоумения в жизни, вот обращайтесь, вот есть же у вас небесный покровитель, что вы там забываете. И поэтому вот было бы неплохо, например, если человек утром всегда утренние правила совершает, да, в конце утреннего правила тропарь своему небесному покровителю, сможет прочитать или спеть, но тем самым как бы и спросить его благословения на вот этот день. Ну, как именно, это да, это уже совсем, наверное, сильно и высоко, но так вообще же можно было и... как минимум, это по крайней мере хоть в день памяти, знать день небесного, день празднования небесного покровителя, да, и в этот день стараться подготовиться, этот так называемый день именин, да, подготовиться к причащению святых христовых тайн, ну, поисповедоваться, причаститься, ну, то есть как поучаствовать так всецело в служении. То есть было бы неплохо. Даже не только неплохо, но и очень хорошо.
А получается, он должен быть одного имени, да, небесный покровитель?
Ну, понимаете, в большинстве случаев, да. Вот сейчас-то просто имена-то, в общем, нормально. А вот понятно, что... да и сейчас-то обычно вот стараются не разделять. А то есть это вот, кстати, а вот древние Руси разделяли. Даже вот там вот Владимир был князь, он в честь Василия, князь... там как-то Ольга в честь Елены, там... Борис и Глеб в честь Давида и Романа, да, ну то есть понимаете, что, кстати, даже потом уже имена, вот я, например, для себя с большим открытием узнал, что, например, Иоанн Грозный был в крещении Тит.
Тит?
Тит. Имя такое. То есть вот, что это традиция долго еще вот таких имен, которые не соответствовали, я так именно.
Ну и Владимир Великий, получается, уже Василий.
Ну да, но это было, потому что Владимир это было киевское, то есть это Владимирское языческое. Да, то есть вот, но сейчас у нас нет, сейчас у нас есть твое имя не Октябрина, не Ангелина, нет, ну Ангелина, кстати, есть, Ангелина Деспотиса есть. А вот если твое имя не Октябрина, там какая-нибудь Елена, Доздраперма, там что еще, вот эти советские, Владлена и так далее, то, ну в общем, как бы тебя... покреститься с таким именем, которое ты имеешь.
Просто ближайший получается...
Ну да, выбирают обычно. Ну, хотя вот, например, я делаю проще. Я спрашиваю у родителей, ну, когда крещу, я спрашиваю у родителей, в честь кого они хотят покрестить младенца. Вот сейчас был младенец сам, вот не так давно, ну, летом вот я крестил. А я говорю, вот есть Анна, мать пророка Самуила, есть Анна, мать Божьей Матери. Может быть, просто люди почитали, как то определенное святое. Ну, и они мне говорят, что вот мы Анну в честь Матери, Божьей Матери. Ну, пожалуйста. А вот если люди говорят, а мы там не знаем вообще, как сами играете, или я думаю, ну и я тогда крещу как раз, исходя из того, чья память ближе к дате рождения. Ну и все.
И без разницы, в какую сторону, да?
Ну да, а хотя после, кто-то, например, строго, вот там, кто-то говорит, что вот только после. А кто-то говорит, что да нет, надо до. То есть, все-таки, понимаете, это все уже идет элемент традиции. Да. То есть, главное, это что вот он у нас в честь святого мы крестим. Да, с наречением имени в честь того или иного святого. Уже вот все вот эти механизмы определения, это уже вот вещи, которые можно, ну, немножко варьировать.
А то, что мы называем все равно ангелохранителем, это что в честь святого...
Ну, опять же, как бы, если уж на то пошло, то у каждого человека есть ангелы-хранители, небесные покровители — это два разных персонажа. И поэтому, когда мы называем именины днем ангела, это несколько неверно. Потому что день ангела, по сути, это день крещения, потому что именно в крещении человеку дается ангел, ну, как бы ангел-хранитель. И поэтому, например, именины, правильнее называть либо именины, либо по церковному есть такое название интересное, день тезоименитства. Да, ну, правда, очень трудно запомнить, еще труднее кому-то выговорить, поэтому просто именины более правильно.
Именины — это крещение, да?
Нет, это день ангела крещения, а именины — это
день святого,
как раз, да? День памяти того святого, чье имя носит человек.
Я поняла.
Да.
У меня каждый день.
Ну, вот, например, не знаю, недавно был день, да, Веры, Надежды, Любовь и Матери, да. Софии. Вот, но поздравляю, тем не менее, всех, кто носит эти имена, несмотря на то, что, может быть, у них ангелы другие, например. Ну, не ангелы, а эти покровители, да.
У них именины.
Я хочу сказать, что вот меня все поздравляют, потому что, ну, так как мы святой, такой не общий известный, ну, как он, почитаемый, но... Все-таки все привыкли, что Владимир — это князь. Вот и у меня 7 февраля вот митрополит. И получается, что у меня все 28 июля, в день памяти князя Владимира, начинают все знакомые там поздравлять и так далее. Я в свое время говорил, ну, знаете, конечно, спасибо, но у меня другой.
А потом я говорю спасибо.
А потом, да, я подумал, но ведь у священномученика Владимира был небесным покровителем князь Владимир, да, то есть получается это не ангел моего небесного покровителя, то есть по сути это моего небесного дедушки там, ну, просто если человеку хочется сделать хорошо, и он должен такой на воздушевлении звонит и говорит, батюшка, там это, и тут я скажу, слушайте, как достали, тут это меня другой день, в прошлом году говорил, ну что-то можно говорить, я человеку испорчу настроение, да, ну, то есть, ну, и, то есть, и не дам ему вот эту, как заповедь любви исполнить. Поэтому, конечно, я, ничтожество княжести, уже спокойным лицом, да, я не возражаю, да, ну, потому что, ну, действительно, человек хочет доброе сделать, ну, поздравить, ну, ладно, может, потом ему кто-нибудь намекнет, скажет, там, вообще-то у него другой. А он если скажет, а почему же он не это? А я скажу, а потому что это мой малый день ангел, потому что день ангел моего небесного покровителя.
Ну, опять же, это как еще одно напоминание о том, что были такие...
Ну, по крайней мере, это еще одно напоминание о том, что я есть, и что мне надо позвонить. Да.
А можете сказать, а вот у католиков, у них же имена там Анна, Мария, Иоанн, Павел...
Ну да, но вот я, кстати, честно говоря, не знаю, по какому принципу, не могу сказать.
У них ограничено, что ли?
Не знаю. Но у нас вот именно в русской церкви мы избираем исключительно по святым. По святым. Значит, то есть вот такое, это вот вторая молитва, это молитва на наречение имени, но она уже обставлена литургически. Вот.
А это получается как обрезание, некий аналог, да?
Ну да. Хотя тут, смотрите, тут есть все-таки маленький нюанс, вот такое несоответствие, я сейчас сам начинаю задумываться, относительно того, что тропарь Сретения, это же не тропарь обрезания, ведь Сретение, оно 40-й день произошло, а обрезание на 8-й день, то есть тут, наверное, по логике должен был быть тропарь обрезания, но почему тропарь Сретения, наверное, ну, Только лишь, наверное, я думаю, исходя из логики, что если Божья Матерь приносила на обрезание, но она же и принесла на Сретение, чтобы как-то Божья Матерь...
В общем, как Матфея и Матфея.
Ну да, то есть вот я сейчас думаю, да, над этим, но думаю, что если поставили именно Сретение, значит, какой-то смысл в этом был, просто до нас логика это не дошла.
Вот так вот традиция.
Потому что в конце чина на наречение имени, вот видите, тропарь Сретение. Это просто я вот сейчас думаю, действительно, этим на 40-й. Есть еще некоторые нюансы, что вот если младенец рождался, ну вот, с опасностью умереть, вот, прямо вот-вот, то и не дожидались 8-го дня, его сразу крестили. И действительно, там, если посмотреть, вот жития некоторых святых, вот тот же самый праведный Иоанн Кронштадтский, он тоже родился крайне слабым, и его крестили в тот же день. А что и родился.
Вообще.
Да. Есть еще один чин, это она это не входит вот в эту молитву как раз, которая предваряет крещение, но вместе с тем он, этот чин есть тоже в Тревнике, это молитва жене, егда извержет младенца. То есть тут смысл такой, что младенец может родиться мертвым. Да. Ну, к сожалению, такие случаи бывают, когда вот мертворождение, это когда выкидыш, какая-нибудь замерзшая беременность и так далее. И в таком случае священник, он молится о родившей мертвого младенца, то есть как о особую молитву читает о прощении я грехов, потому что, может быть, это как бы, вот, там смысл молитвы, что это может быть как невольное убийство, почему? Потому что, может, она что-то не соблюдала, или же как-то вот неаккуратно что-то сделала, то есть, понимаете. То есть это опять же не означает, что вот эту молитву там читают над теми, на кто сделал аборт. То есть аборт это сознательное, это убийство такое, как бы нескрываемое, да. А вот эта вот молитва, это по сути над матерью, которая были мертворожденные дети, ну или один ребенок.
Осторожность.
Да, ну то есть это неосторожность какая-то может быть, а может какие-то вот грехи вот послужили причиной такой вот скорби, да, которая ей пришла через вот это. Но как бы то ни было, эта молитва носит такой покаянный характер. Ну и, конечно, третья такая молитва, которая уже читается на 40-й день, это молитва родительницы по 40 днях. То есть, просто напишите молитва на 40-й день. Да, родительницы, то есть матери. Дело в том, то, что еще, помните, вот здесь это как раз Сретение замечательно подходит. Вот как Божья Матерь, да, родив Спасителя мира, да, на 40-й день принесла в храм, и как бы считалось еще Ветхого Завета, что женщина в течение 40 дней, она... Ну, еще вот несколько нечисто, потому что еще после родового очищения идет этот период. Ну и уже когда 40 дней проходила, женщина в Ветхом Завете приходила в храм и приносила жертву там. Вот сейчас это выглядит следующим образом. То, что приходит женщина, и над ней читается определенный чин. Во-первых, это тоже он состоит из начального возгласа и обычного начала, да, это молитва Пресвятой по Отче наш. Потом также исполняется тропарь дня или святого, чья память вот, попала. И читается четыре молитвы. Причем первая она состоит из двух частей. То есть вот одна из них касается матери. Другая касается ребенка. Еще другие молитвы прочитываются. И таким образом, вот уже вот эта женщина, она может с этого момента полноценно участвовать в церковной жизни. А период вот этого после родового очищения она не приступает ни к святым тайнам, не посещает храм Божий, не прикасается к какой-либо святыне. И...
То есть крещение не должна принимать участие?
Да, если до сорокового дня она не в храм не, даже не заходит. То есть она там гуляет с коляской где-нибудь, там смотрит видеотрансляцию крещения или в окошко где-нибудь. Но опять же, как бы в большинстве случаев сейчас крестят младенцев после 40-го дня, чтобы мать участвовала. А тут я, кстати, участвовал в одном крещении, там такой храм интересный. Он имеет обходную галерею вокруг куполку большой. И вот, значит, она такая галерея, что часть из нее закрыта и окошечко там. И вот как раз было такое, что она как бы та, кто находится в этой закрытой части, она как бы не в храме, но вместе с тем она через окошечко как бы смотрит, она открытая, на то, что происходит. И то есть она как бы на этой галерее через открытое окошечко стояла на куполе, мать смотрела, как крестили внизу ее младенца. Вот такой интересный нюанс. Как бы вот такое бывает. То есть, и причем вот эти сами молитвы, которые читаются матери на 40-й день, молитва 40-го дня, они читаются в притворе. То есть сначала читаются в притворе, потом она уже спокойно ходит и уже наконец-то приступает к таинствам и на священное действие в полноценном участке. Но опять же, тут надо сказать, что, и, конечно, если вот в период вот этого послеродового очищения женщина тяжко занемогла и там какие-то опасности и угрозы ее жизни, то ее можно причастить и так, да, то есть в случае смертельной опасности вот она причащается, но потом, если ей становится лучше, то вот 40 дней проходит и уже далее как бы по общим правилам она живет. Вот, то есть вот такие три, по сути, три крупных и важных таких момента в молитвословии перед крещением у нас есть. Это молитва первый день, молитва в наречении имени восьмого дня и молитвы, их четыре, на сороковой день. Ну а далее уже мы подошли непосредственно к таинству святого крещения. Давайте все-таки начнем о нем говорить. Надо сразу сказать то, что оно тоже вот несколько составное. Почему? Потому что имеет и некоторые предварительные действия, например, как чин оглашения, как определенный чин, когда человек, крещаемый или же его крестные родители, должны высказать свое намерение, отречься от дьявола, от служения ему и намерение сочетаться с Христом. Давайте об этом немножко поговорим. Опять же, я сказал, что вот если не была прочитана молитва восьмого дня, молитва на сороковой день, то они читаются также предвещальным, в этом предвещальном цикле молитв. Что вот надо сказать, что касается оглашения, это вот особый чин, который предваряет крещение. Этот чин, он называется оглашением, почему? Ну потому что вот оглашение это обычно научение чему-то, да? Тут вот в данном случае новокрещаемый или же вот его крестные родители, если новокрещаемый младенец, да, то есть они более показывают, чему они научились. Почему? Потому что там в этом контексте будет читаться символ веры. То есть человек, он должен исповедовать свою веру. Кстати, поэтому таким оглашением более полным считаются вот те огласительные беседы, которые человек проходит перед крещением. Да? Как правило, это три беседы. Там по-разному священники распределяют их содержание. Вот, например, я, например, сначала говорю на первой беседе о вере, какие-то общие понятия, в кого мы веруем. А на второй беседе я говорю о церковной жизни, да, то есть вообще, что впоследствии надо будет делать. На третьей беседе, которая уже предваряет, как правило, само крещение, я просто говорю о том, что над ним будет совершаться, что сейчас вот такие-то последования, что эти последования, они будут происходить именно так и означают...
Вот, с родителями эти беседы
проводятся? Ну, как правило, да, с крестными, если мы говорим о младенце. Но опять же, тут очень много зависит от крестных родителей. То есть бывают крестные родители вообще...
Само не проводили никакого, не крестили.
Но вас все равно же крестили.
Нет, я когда крестная была...
А когда вы это? Ну, там,
лет
10-15. О, ну 10-15 это уже совсем...
Нет, этих бесед не было никакой.
Нет, сейчас проводят, сейчас проводят. Это есть у нас и предписание епархиальных
властей.
Да, свидетельство. Более того, то, что без этого свидетельства крестить не будут, вот пока не пройдет. Это, на самом деле, эти итоги требования, они обусловлены тем, что просто, ну, люди крестятся, а потом вот, ну... Их они пропадают. Это так называемые порой взрослые и дети, крестьяне на колесах, как называл Антоний Блум, это митрополит Антоний Блум. Он говорил, что это те, которые их дважды привозят в храм. Это сначала на колесах креститься, а потом на катафалке открывать. Вот. Вот у нас, вот чтобы не было крестьян на колесах, ну как-то вот более строгие у нас правила, вот что касается либо к самому крещаемому, ну взрослый бывает человек, а бывает к крестным родителям. Потому что опять же, тут крестные родители бывают разные. Бывает, что вот они еще не воцерковленные, но они стремятся к этому. Глаза горят, ты с ним беседуешь и понимаешь, что вот это действительно для них интересно. А бывает, что беседы проводишь, и серьезно с ними беседуешь, так вот они, вот вроде бы все, ну, конечно, глаза не так горячие, но, по крайней мере, они тебя слушают. И как бы, вот ты думаешь, что ну все, там, они получили ну, какую-то такую... Вот, ну, хорошую школу, ну, знания, вот, по крайней мере, у них какие-то начальные есть. Ну, а потом уже просто во время крещения, вот, уже когда там символ веры почитать, а ведь символ веры мы как раз на первой беседе, как правило, мы разбираем подробно вот эти все какие-то аспекты вероучения. А потом, когда, ну, вот они начинают читать символ веры, и там, вот, допускают ошибки, которые свидетельствуют о, вот, непонимании, глубинном непонимании того, что вот, они читают, это печально. Например, ты объясняешь там целый, ну там потратишь 2 часа именно объяснить целый, ну, как правило, поменьше там, но, ну, грубо говоря, ну, больше часа. А потом они читают силу веры и говорят, что веруют там
единорога.
И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единорога, то уже как-то, да, уже понимаешь, что... Да, что вот 3 беседы им было мало. Но вот что есть, то есть. То есть тут уже на совесть. На совесть самого человека. Вот, но именно как бы вот то оглашение, которое сейчас предваряет крещение, то есть в контексте вот этого чинопоследования, это, конечно, не то оглашение, которое. Ну вот, включать в себя огласительные беседы. И тот период, который раньше вот, в церкви огласительный, я подчеркиваю, древняя церковь длился 3 года. Сейчас мы начнем беседам, хотя не, ну, вот еще несколько лет тому назад было обязательно пройти 1 беседу. Ну, за 1 беседу, как правило, ты ну, только по верхам умеешь что-то рассказывать. Сейчас 3 беседы, ну и некоторые, кстати, не с некоторыми очень трудно бывает вот эти, на эти 3 беседы их увлечь. Потому что начинаешь говорить то, что вот там придите, вот, вот давайте вот так и так. И говорит, мы не можем там 3, это как вот 3 даже разных дня, но прикинул, вот, вот но мы только 1. И причем это 1 тот день, когда и будем крестить. Ну, то есть, как бы разные вещи. Но нет, иногда нужды в этих беседах нету, действительно. Когда вот начинаю я беседовать с... Ну, это, правда, редко бывает, но такие, это радостные такие случаи, когда вот говоришь с людьми, и оказывается, то, что действительно они там прихожане, они вот в какой-то храм, ну вот их позвали, что они действительно участвуют в церковной жизни, они осмысленно веруют, и вот просто священник в общении, он может понять, вот, кто перед ним стоит, да, действительно ли... Человек, который ну, этим живет, вот как-то рассуждает, думает, погружается и в тексты, и в учение церковное, или тот, который на самом деле дилетант. И вот радуешься, когда, конечно, вот в таком случае понятно, что беседы, они сводятся к минимуму, когда ты видишь то, что это люди, а он, это, может быть, выпускники курса сократили на самосплате. Три года как раз, это как три беседы, которые они прослушали. Но в большинстве случаев, конечно, эти беседы, они необходимы, и, ну, хоть что-то человек, хоть какие-то, дай бог, мысли, ну, вот, воспримет. Ну, по крайней мере, вот хочется надеяться, что эти зернышки, которые ты в них посеял во время беседы, что они произрастут.
А это мы сейчас говорим про крестных, или все-таки, когда это взрослые приходят?
Про всех.
Ну, может, когда крестный, понятно, то что?
Да,
то, и если приходит такой, говорит, хочу креститься и верую там, в единорога, то, может, его и не надо еще, рановато как-то.
Ну, вы знаете, тут так скажу, что он же послушал.
Не, я понимаю, что он послушал, но как бы...
Ну да, с другой стороны, ведь если человек, ну, нет, как правило, кстати, во взрослом, ну, вот именно про единорога это
молодец,
да, а, да, а вот именно что касается взрослых, в большинстве случаев, когда человек сам приходит, то он уже вот какой-то опыт испытал. То есть, ну, он понимает, что это ему нужно. И даже тогда, когда он допускает какие-то ошибки, то, как правило, он сам же их и постарается исправить. То есть, даже если он и скажет единорога, да, то это просто филологическая ошибка, а не как-то реальная вера в то, что мифические существа, они присутствуют, символизируют. Да, то есть, как бы вот со взрослыми даже проще бывает. Даже намного проще, потому что, ну, человек не просто так приходит во взрослом возрасте креститься. Как правило, это либо какое-то там чудо, которое вот просто вот перевернуло мышление человека, либо это то, что человек начал читать Слово Божие. Иногда бывает, что какая-то болячка, вот она задумала, ну, помогла ему переосмыслить мир и то, что происходит. Но взрослых сейчас, ну, немного крестится. Я вот на своей памяти, вот, наверное, только один случай вспомнил. Крещение взрослого человека, по большей части, все-таки это крещение младенца. Но я оптимист и хочу сказать, что все-таки в большинстве случаев крестные родители люди, которые, ну, если не воцерковленные, то, по крайней мере, интересующиеся. То есть это редкое явление, когда вот просто, когда вот три беседы проходят, у них там единорог. Да, то есть это единичные случаи, просто, ну, это показывает, что это люди, ну, они прослушали, но вот именно в прямом смысле прослушали.
Формально.
Да, формально. Они пришли, им надо было вот прослушать, чтобы их допустили и так далее. Ведь нас же не обязывают экзамены вводить. Ну и с другой стороны, ведь всегда мы движимы человеколюбием в том плане, что, ну, думаешь, ну, хоть, может быть, что-то это там произрастет у них, а с другой стороны, ведь из-за них решать возможности креститься
другого,
да, младенца, которому надо бы и получить и особую Божью помощь, вот, возрастание духовного, физического, и с другой стороны, ему же и таинство надо, и таинство причащения, вот, чтобы его причащать. То есть, понимаете, тут в таких случаях вот именно так выходишь. Ну а где-то мы вообще крестим без крестных, это тогда, когда вот, например, в реанимации лежит ребенок, там вот грудной, да, там вот он только родился и попал в реанимацию, естественно, да, только отца, вот, то есть не отца, а священника только пускают, и священник, он совершает крещение, и считает себя крестным, да. Ну и вот я, например, окрестил младенца в реанимации, я записал себе вот имя этого младенца, младенец Анны, и теперь ее тоже всегда поминаю. Я не знаю, как сложится ее участь и судьба, и не очень надеюсь, что как хоть молитвенным поминовением вот, как-то она станет действительно христианкой. Потому что мне рассказывал один батюшка, я рассказывал, наверное, вам случай из батюшка из Нижегородской епархии, мне рассказывал, что тоже к нему приехали, там хотят креститься. Хотят покрестить младенца. Младенец, мальчик, но получилось так, что родители не воцерковленные, а крестных родителей нету. И священник по-хорошему, да и мог бы ему сказать то, что, ну, не, давайте-ка ищите крестных родителей и так далее и тому подобное. Но так как это было, ну, вот как-то он почувствовал, что они какие-то такие очень родители,
не придут больше.
Ну да, что сейчас, если им сказать, нет, давайте-ка вы найдите. Ну, то есть, и бывает, что такое...
А сейчас же крестят вроде без крестных, можно как-то крестить.
Об этом говорит Полин, проснись.
Да, да. Да, сейчас, да. Мы говорили, что крестят только в случае крайней необходимости. Ну вот. А значит, ну и они как-то так, ну, у меня это священник рассказывает, протоиерей Георгий, значит, и говорит, ну он понял то, что еще, если сейчас он не покрестит этого младенца, то они не придут. Ну, они такие, молодежь такая, такая, ну, а тут они мимо храма прошли, им, может быть, храм понравился, они говорят, а вот, хорошо было бы, или покрестить вот в этом храме, тут акустика хорошая, там,
солнце светит.
Да, селфи сделаем красивые, там, это мы выставим фотик, это там, что-то в Инстаграм, это. Все, ну и как-то, и он решил покрестить. И действительно, он покрестил вот этого младенца, ну и сам просто себя записал, вот как крестного священник, и написал себе помянник этого мальчика. Ну, а значит, а потом прошло лет 7, он уже и забыл вообще там, кого это, что прошло, и событий, и людей, и так далее, он там в своем селе служит, а тут раз... Приезжает к нему какой-то мужик с женщиной и еще и ребенок где-то лет 7, мальчик. Ну и вот, значит, это там вот этот мужик, он говорит то, что вот там это ты, мол, что ты, поп, мол, волхвуешь, это как это, что дело вообще тут сложил, это там на отшибе никого не трогаю. А он говорит, как, вот наш мальчик теперь, вот тут. Он, мы ему не, короче, не рассказывали ни про Бога, ни про церковь, ни про веру. А вот он как бы сам к этим тянется, он включает на православные телеканалы этот телевизор. Потом он там вырезает из журналов там иконочки там какие-то. Ну, то есть говорит о том, что вот мама, давай, может, в храм сходим, ну что-то такое, 7 лет. Ну и они говорят, что это, мол, ты делаешь что-то.
А они с претензией приехали?
Да, да, то есть, что вот он что-то колдует, что, мол, ребенка как-то. То есть, и он-то про себя, конечно, порадовался, то, что вот, что...
Работает, а тут Бога поверил.
То есть, тут, конечно, он-то сказал, что он ничего не делает.
Читает.
Да, но... Просто сам факт того, и вот этот случай, он меня очень воодушевил. Вот когда я про него услышал, я понял, что действительно, что даже в случае, если после трех бесед вот эти крестные родители где-то могут иметь какие-то прорехи, то сама благодать Божия, да, она все равно, я думаю, свое дело сделает.
А вы про патриарха грузинского слышали, что он...
А, ну да, там...
Вот это же как бы...
Патриарх Грузии, там какой-то день они, по-моему, ну, да?
Или... Ну как, у него просто есть право, что каждый третий ребенок в семье может прийти и сказать, мы хотим, чтобы у нас крестным был патриарх. Да, у них есть один день, он назначает, они все приезжают там вот со всей Грузии, со всего мира, и он крестит.
Я видел видео, там много купили, там много священников, это детский плач. Там.
И он везде как бы работает крестным отцом, а не
детским. Да, да. Причем он заочно там, он уже такой старенький уже
нет. Ну, я думаю, там у него есть люди специальные, которые благословили осуществлять эту функцию.
А почему именно младенцев крестят, а не людей в осознанном возрасте?
А мы об этом говорили. Мы об этом говорили в прошлых занятиях. То есть, ну, смысл такой, что мы верим, то есть, что мы крестим по вере крестных родителей. То есть, дело в том, что не факт, что младенец доживет до какого-то возраста, да, ну, потому что жизнь такая сейчас непростая. И тогда была, и тогда вообще непростая, сейчас непростая. И детская смертность тогда была очень высокая. Что, а как-то, ну, в Евангелии сказано, что вот кто не родится от воды и духа, не сможет пойти в Царство Небесное, да, и поэтому... А с другой стороны, церковь всегда верила, что истинное, духовное, и правильное духовное, и физическое возрастание младенца, то возможно только тогда, когда оно укрепляется благодатью Божией, да, когда вот его причащают, исповедуют. Ну и церковь видит указание нам в крещении младенцев, ну, во-первых, об этом пишет Ориген, все-таки это один из древнейших писателей 3 века, да, а с другой стороны, как бы вот, например, то же самое книгу «Деяния» мы будем изучать, там будет указано на то, что, например, крестился сотник Корнелий и весь дом его, крестился темничный страж и весь дом его. А раньше дом это, понимаете, все домашние, ну, и младенцы в том числе. Ну и к тому же, надо сказать, что мне говорят, вот пусть ребенок это, ну, со мной тоже такие персонажи беседовали, говорят, вот пусть ребенок, мол, сам вырастет и выберет. Я говорю, ну хорошо. Ну давайте тогда быть последовательным. Вы ребеночка как назвали? Ну вот там она говорит, вот там назвали там Данила. Я говорю, зачем вы его назвали Данила? Она говорит, а почему это? Я говорю, ну как, он же может это ему не понравится. То есть он, наверное, как его, он же может он не хочет быть, может он Федором хочет быть, а вы ему сняли все документы, исподарили, это как его, и так далее. А потом я говорю, а каком вы ему, вы на каком языке с ним разговариваете? Она говорит, ну как, на русском это мы там пытаемся. Я говорю, зачем вы ему русский язык-то прививаете? Может, он хочет потом гражданина Великобритании быть? Может, не понравится, а вот здесь скажут.
Ну, да,
да. А это как-то, ну, уже переучивать тяжелее, а как-то я говорю, вот, а как-то, то есть, и вообще, то есть, ну, я в школу зачем отдаете? Это детский сад-то, зачем вы его это отдаете?
Может, он не хочет.
Да, может, он не хочет, и может, вообще для него там это как-то некомфортное условие, то есть, вот, давайте уже быть серьезными. То, что давайте, вот вы ему там одежду, пищу вы ему выбираете, вот зачем вы именно это? Он может другое хочет. Давайте подождем, пока он вырастет и сам себе выберет и пищу, и одежду.
Чай
будет. Как его выберет. Вот это как его сейчас, понимаете, то, что вот и школу, и родителей тоже как его, это как его, вот вообще, может, вы ему не нужны. Такие, это как вы, изверги, которые не хотят его крестить, это как его в детстве вообще. Это поэтому, давайте пусть он подрастет, выберет, будет ли он с вами общаться, потом выберет, как он, на каком языке будет общаться, где ему жить, в каких условиях и так далее. И то есть, когда ситуацию доводишь до абсурда, тогда они понимают, что действительно, они уже за него там порешали очень много. К тому же в Священном Писании мы видим указания, когда действительно по вере других совершались исцеления. Воскрешение даже, вот, например, по вере Иаира, дочь Иаира, по вере, вот бесноватый отрок был по вере отца, да, как его исцелил. Потом расслабленного тоже по вере тех, кто его принесли. То есть, ну, как бы, есть такие нюансы. Понятно, что младенец, он просто в силу своего возраста и обстоятельств, он не может высказать свое желание, но при этом взять и решить его возможность, ведь, ну, как бы вот отнять у него вот возможность правильного духовного воспитания и вообще возрастания, это будет неправильно.
Извините, еще вопрос короткий. Аналогичнее ли было крестными делать самих родителей? Ведь они же воспитание непосредственную роль играют основную.
Я так скажу, если в идеале, то иногда как раз именно такие родители оказываются более всего не собранными в плане духовной жизни своего чада, потому что они, родители физические, они по большей части тратят больше силы и времени именно на то, что там
на житейские,
на какие бытовые устройства быта своего ребенка, то есть вот за этим бытовыми какими-то заботами о том, чтобы он получил хорошее образование, чтобы он питался, чтобы получал своевременную медицинскую помощь, чтобы ходил, чтобы учился. За этим порой вот круговоротом дел забывает там.
Это как вот братья это... Иисуса, да, которые не могли понять.
Да, что надо бы и причастить ребенка. А когда появляется какой-то человек, который со стороны, который говорит, а вы давно причастили, ну давайте я приеду, вот мы вместе в храм сходим, там я отнесу родителям, ну вот как раз на отдохнем. Так что, как бы, то есть это тут важно, чтобы еще третий персонаж, потому что у родителей своих забот хватает просто выше крыши. Ну и с другой стороны, иногда вот не все родители, далеко не все родители блещут за уровень своей высоковленности, а иногда, если действительно крестный был достойный человек подобран, то только радуешься, когда вот такой человек как-то вот действительно и ребеночка наставляет нужные иконы. То есть в идеале крестный это должен быть такой учитель веры. Не только словом, но и делом. Где найти таких крестных? Они есть. Просто надо искать. Ну, а так люди иногда же выбирают крестных по принципу. Ну вот, надо бы с ним хоть как-то породниться. Там, он там, будет хорошие подарки ребенку дарить. Ну, или еще что-то там, какие-нибудь. Вот там вот. Он коллега, там. Он там мой начальник, вот позовем его. Как-то будет более хорошо относиться. То есть, понимаете, такие, конечно, принципами нельзя руководствоваться при выборе крестных родителей. Что-то я сегодня разговорился не успел рассказать о том, о чем хотел рассказать. Ну, то есть просто такие темы, конечно, с крещением, они всегда животрепещущие, потому что от того, какой импульс даем мы вот и в начале да, такого духовного пути новокрещаемого зависит то, как вот вообще дальше будет развиваться. Понятно, что вот мы еще крестим, вот я сегодня только тоже беседовал с одним священнослужителем, который вот он говорит, что он замечал по своему опыту, что он такой уже лет 30, наверное, как в сане, и он сказал такой опыт, что тоже вот мы говорили как раз о том, что бывает, что детей воспитывают в церковленных семьях и даже регулярно причащают, а потом вот когда-то какой-то юношеский период, вот такой вот какой-то нестабильности, максимализм и так далее, вот противление всему, что и такие дети перестают посещать воскресную школу, храм и так далее. Но он сказал, что такие дети все равно обязательно в храм вернутся, если они регулярно исповедовались, причащались, если какой-то вот интерес к вере у них был, то есть, ну, если дома они вот жили в этой атмосфере, то вот это неизгладимое носит впечатление, то есть, что это вот все вот в свое время, рано или поздно, как показывает его опыт, они все-таки опять потом возвращаются к вере. Но просто вот как бы это, на это нужно время переждать, где-то вот проблемы и все. Ну вот как бы вот как-то так. Но на следующий раз мы все-таки давайте будем говорить о крещении уважающих пастырей. Да. Давайте помолимся. Достойно есть такого истину, блаши дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша Бог, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Помощь.